Мария Троицкая. Парижская архитектура от ампира до модернизма. Глава первая. Османизация Парижа. Назначенный в 1853 году императором Наполеоном III префектом Сены, отвечающим за городское планирование, Жорж Эжен Осман получает задание улучшить, украсить и объединить разрозненную средневековую столицу. Он изобретает не только новый современный Париж, но и мощный архитектурный код и эстетику города. За почти 20 лет барон Осман создал грандиозные авеню, регулярную архитектуру и парки. Именно ему мы обязаны главными осями города, а также архитектурным стилем, у которого позже появились последователи во Франции и в Европе, но обо всем по порядку. Средневековый город. В середине XIX века резко встал вопрос о необходимости модернизации французской столицы. В Париже было много от средневекового города. Извилистые, плохо освещенные улицы, антисанитария, отсутствие канализации, вспышки болезней и их быстрое распространение из-за высоких домов, узких переулков и плотности населения, а также возгорание старых домов с деревянными перекрытиями. Передвижение по городу часто было тяжелым испытанием. Дороги иногда были проложены настолько плохо или не проложены вообще, что парижане редко выезжали из своего района. Интересно, что это разделение на кварталы, районы, округа будто стало частью мироощущения местных жителей. Не покидающие свои улицы парижане создавали особенную атмосферу в разных частях города, а вместе с тем и говоры. И это передавалось с поколениями вплоть до начала XX века. Удивительную запись 1912 года нашли в архивах. Одно из первых записанных на аудио интервью. Редкое свидетельство звучания довоенного парижского диалекта. Лингвист Фердинанд Брюно захотел записать наречие ремесленников. В беседе 37-летний обойщик Луи Легап из 14-го округа подметил, что его арондисман становится все более богатым и буржуазным, используя красивый французский глагол «сэмбужуазе». Сноска. Арондисман. Округ. С французского языка. Столетняя запись уникальна еще тем, что содержит реакцию человека, впервые услышавшего свой собственный голос. Луи восклицает. «Какой у меня протяжный голос!» Луи рассуждает об акцентах и говорит, что у него говор с «Ля Вилет», 14-й округ Парижа. Лингвист удивляется. Неужели есть большая разница в акцентах внутри города? И обойщик объясняет, что он по акценту может определить, в каком округе Парижа человек обитает. Сейчас, разумеется, все акценты смешались. Парижский говор почти исчез, но менталитет патриота своего округа сохранился и по сей день. С социальной точки зрения центр Парижа переживал кризис перенаселения и обнищания. Промышленная революция подталкивало людей из провинции искать работу на фабриках и заводах столицы. Столица находилась в ситуации демографического насыщения. В 1850 году население превышало 1 000 000 человек. За первые 50 лет XIX века цифра почти удвоилась. Инфраструктура была не приспособлена к миграционному движению в беспрецедентных масштабах. Особую проблему представляло движение транспорта, почти невозможного из-за сети средневековых улиц. Вокзалы, построенные в 1830-х годах, не справлялись с пассажиропотоками. В хаосе десятков тысяч конных экипажей и омнибусов, прокладывающих себе путь через лабиринт узких извилистых улиц, постоянно происходили несчастные случаи. Сноска. На записи Луи Легап использует «un voie traînante». Омнибус — многоместная повозка на конной тяге, вид городского общественного транспорта, характерный для второй половины XIX века. На улицах, выложенных деревянными досками, спотыкались лошади, ломая себе ноги. В городе не хватало света, с наступлением темноты случайные прохожие становились героями криминальной хроники. Парижане называли свой город «Онвиль-Малад» — «больной город». Люди часто жили на улице из-за ужасающих условий в темных и сырых домах. Не было и питьевой воды, население снабжали водовозами. Клод Филибер Бартело де Рамбюто, 1781-1869, префект Сенны между 1833 и 1848 годами, установил несколько водоколонок, но их было недостаточно. В столице не было канализации, если не считать нескольких километров. Буржуазия давно уехала в западные пригороды, обживая особняки Сен-Жерменского поместья. Некоторые оставались в городе, но за высокими глухими стенами дворцов в Море. Состоятельные семьи переезжали в западные районы не только потому, что там было чище и больше места. Во время индустриализации богатые хотели избежать черного загрязняющего дыма недавно отстроенных угольных заводов. В Париже ветер дует в основном с запада на восток. Туда же уходит и дым. Кстати, с тех пор западные города Сен-Жермен-Ан-Ле и Сан-Клу остаются заселенными в основном обеспеченными французами. Использованную воду и бытовые отходы французы выливали и выбрасывали во внутренние дворы и на проезжие части из окон. В качестве меры предосторожности важно было крикнуть «Осторожно, вода!», чтобы пешеходы успели отбежать в безопасное место. В антисанитарии быстро размножались микробы. В 1832 году жестокая эпидемия холеры за 6 месяцев унесла более 18 400 жизней. Следующая волна в 1849 году убила 19 184 человека. Из заключения официального расследования страшной эпидемии холеры 1832 года. Прежде всего, необходимо срочно высвободить центр Парижа, открывая улицы во всех направлениях, создавая общественные площади, достаточно просторные, чтобы их можно было засадить деревьями и, наконец, распространить свет и жизнь в этих малоизвестных районах, где половина населения печально прозябает, где воздух такой гнилой, улицы такие узкие, а смерть так активна, что там она поражает больше, чем где бы то ни было. К страху перед заразой можно добавить и политический страх перед народными массами недовольных, живущих в двух шагах от власти. 30-е годы XIX века – период перманентных восстаний в центре Парижа. Следует отметить, что вопрос о необходимости прокладки дорожных осей через центр был инспирирован и бизнес-сообществом того времени. Риэлторские компании, связанные с банками, чья деятельность была активной в пригородах, жаждали заполучить земли в центре. Сеть новых улиц, вносящая порядок и свет в старую городскую ткань, могла привести к значительной переоценке стоимости земель, к тому, что в недвижимости называется прибавочная стоимость, основанной на убеждении, что новые буржуазные постройки, возведенные вдоль новых бульваров, сразу найдут обеспеченных арендаторов. Хорошо изображен средневековый Париж в книге Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни скверным углем и бараньим салом, непроветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни грязными простынями, влажными перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков, а затем показан режиссером Томом Тыквером в одноименном фильме. Эжен Сю в «Парижских тайнах» 1843 года ярко описывал районы Парижа. Дома цвета грязи пронизывали редкие окна с прогнившими рамами и почти без стекол. Темные, отвратительные переулки вели к еще более темным, отвратительным лестницам, и так отвесно, что по ним едва можно было подняться с помощью колодезной веревки, закрепленной на влажных стенах железными хомутами. Первые этажи некоторых из этих домов были заняты прилавками угольщиков и торговцев потрохами и плохим мясом. Несмотря на низкую стоимость товаров, фасады почти всех убогих лавок были затянуты проволочной сеткой, так боялись продавцы дерзких воров района. Во времена дореволюционной Франции во многих официальных декларациях или нормативных актах говорится о городе и его пригородах. По-французски используется слово «фубор». Этот термин позже вошел в название улиц и метро. Сноска. Дореволюционная Франция. Политический и социально-экономический режим, существовавший во Франции приблизительно с конца XVI – начала XVII века до Великой Французской революции. Правый берег Сены, по-французски известный как Рив Друат, находящийся на карте города сверху, представлял собой сеть районов, включенных в стены XIV века, так называемую крепостную стену Карла V. Она будет в значительной степени расширена на запад в XVII веке. После ее вывода из эксплуатации Людовиком XIV в 1676 году границы оградительных сооружений позже станут большими бульварами или Гранд-бульвар. Большой непрерывной дугой, проведенной от нынешней площади Согласия к Бастилии. На левом берегу или Рив-Гош, снизу от реки, застройка всегда была скромнее и ограничивалась в первую очередь районами, включенными в крепостные стены Филиппа Агюста XIII века. Следы ее после разрушения в 1704 году превратились в прерывистую линию бульваров «Бульвар Дю-Миди». Именно в городе, настоящем центре Парижа, накануне Французской революции, сосредоточилась большая часть населения. С течением времени вокруг этого центра сложились пригороды Сен-Анаре, Сен-Жермен, Сен-Антуан, Сен-Марсо, предместья Тамполь и другие, те, что сейчас считаются богемными центральными районами Парижа. В 1783 году эти городки должны были быть включены в новый налоговый периметр расширяющейся столицы с целью более строгого сбора налогов за въезд или актруа, который подчинялся город в целом. Сноска. Актруа. В средние века так называли сборы или внутренние налоги, взимавшиеся при ввозе товаров на территорию города. Так назывались и привилегии монопольных торговых компаний XVI-XVIII веков. В XIX веке отменены в результате создания единого внутреннего рынка. Этот обновленный городской периметр теперь был обозначен новой крепостной стеной генеральных откупщиков или «Мёр де Ферми Женеру», перемежающейся знаменитыми проходами, барьерами по проекту архитектора Клода Николя Леду. 1736-1806. Людовик XVI одобрил проект, и стена была возведена в начале 1780-х годов. Откупщики начали контролировать ввоз товаров и продуктов в город, взимая мзду. Таможенно-налоговая программа сильно не нравилась парижанам. Тогда появилась сатирическая песенка с игрой слов «От стены, замуровавшей Париж, стенает Париж». «Ле мюр» Мюран Пари, Рен Пари, Мюр-Мюру. Знаменитое здание Ротонды возле метро Сталинград. В 19-м округе Парижа и элегантная ротонда, украшающая вход в парк Мансо. В 8-м округе два из сохранившихся барьеров стены от купщиков авторства Леду. Во время революции 1790 года административные пределы коммуны были отодвинуты к линии заграждений. Париж присоединил к себе свои фабуры. Эта реорганизация границ приводит к четкому разделению центра и периферии, исторических районов и пригородов, которые вписаны между новой внешней границей города и линиями старых ограждений, превращенных в бульвары. Так выглядел романтический Париж эпохи Бальзака, таким он достался в руки Жоржу Эжену Осману. Желание улучшить и модернизировать Париж было и раньше. Еще Вольтер в брошюре 1749 года «Благоустройство Парижа» клеймил низость духа своих современников. «Мы не без оснований краснеем, видя, как на узких улочках устроены публичные рынки, демонстрирующие грязь, распространяющие заразу и вызывающие постоянные беспорядки». У нас только два фонтана в большом стиле, и они далеко не выгодно расположены. Все остальные достойны деревни. Большие районы требуют общественных площадей, и хотя триумфальная арка ворот Сен-Дени и конная статуя Генриха Великого, эти два моста, эти две превосходные набережные, этот Лувр, Тюльри, Елисейские поля равны или превосходят красоты Древнего Рима, центр города, темный, тесный, безобразный, представляет собой время самого постыдного варварства. Мы повторяем это снова и снова, но до каких пор мы будем говорить, бездействуя? Ближе к концу XVIII века создание осей в центре Парижа представлялось властями как острая необходимость. Этому подчинялась застройка набережных Сены и разрушение домов на местах. Во время Французской революции в 1794 году осуществляется план по созданию улицы, соединяющей площадь нации с большой колоннадой Лувра по прямой линии. Являясь продолжением авеню Виктория, улица предвосхищает будущую главную ось Восток-Запад. В 1807 году, во время правления Наполеона Бонапарта, начинается строительство первых аркад на улице Риволи, являющейся сейчас центральной улицей города. В 1830-е годы префект Рамбюто отмечал проблемы с гигиеной в переполненных старых кварталах. «В миссии, возложенной на меня Вашим Величеством, я никогда не забуду, что моя первая обязанность — обеспечить парижан водой, воздухом и тенью». В 1836 году в центре Парижа, между улицами Франс-Буржуа и Сен-Эстаж, была проложена улица, носящая и по сей день его имя. Правда, довольно скромная по масштабам Османа, всего 13 метров в ширину. Рамбюто очистил тротуары, создав 450 общественных писсуаров. Недоброжелатели тут же окрестили их колоннами Рамбюто. Разозлившись, префект переименовал писсуары в Веспасианы в честь римского императора, который первым обложил налогом сбор мочи, по легенде объявив, что деньги не пахнут. В начале XVIII века компенсацию владельцам земли на разрушенной улице полностью или частично выплачивали владельцы соседних улиц. Власти полагали, что их земля выиграет от увеличения стоимости, вызванного строительством новой улицы. В XIX веке ряд законов 1807, 1833, 1841 годов очень точно регулировал процедуру экспроприации, создав, в частности, суд присяжных под председательством магистрата для определения контрибуций, очень внимательного к рассмотрению претензий собственников. Последний закон об экспроприации земель в общественных интересах от 3 мая 1841 года был принят по инициативе префекта. Правда, Рамбюто так и не успел им воспользоваться, не получив от властей ни оснований, ни средств, необходимых для проведения своей политики модернизации. Зато именно этим законом будет активно пользоваться в более широком масштабе префект Осман с 1853 года. Избранный в 1848 году президентом Французской республики, первым во французской истории Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I, через 3 года совершает государственный переворот и провозглашает себя императором Наполеоном III. В погоне за властью он успел 6 лет просидеть в плену, оттуда в 1846 году он уехал в Лондон, где прожил 2 года. Именно столица Великобритании сыграла важную роль в последующих изменениях Парижа. Лондон был разрушен во время сильного пожара 1666 года и 2 века спустя стал образцом городского планирования в Европе. Кстати, еще тогда, в XVII веке, он повлиял на облик французской столицы. После того, как разрушительный пожар уничтожил 13 200 домов всего за 3 дня, власти Парижа запретили строительство новых деревянных домов и потребовали замазать деревянные конструкции на фасадах, фахверк, штукатуркой, чтобы сделать их более огнеупорными. Так Париж окончательно потерял очаровательные фахверковые домики, которыми сегодня гордятся регионы Эльзас или Бретань. Сейчас в столице их только 3. Будущий Наполеон III был очарован современностью английской столицы. В городе легко дышится, улицы и набережные расширены, дома возведены из кирпича и камня, цветут сады и бескрайние зеленые насаждения, над которыми величественно возвышаются памятники архитектуры, а панораму украшает собор Святого Павла.